Календарь событий.
24 августа 79 года нашей эры произошло первое известное и самое ужасное извержение Везувия. В этот день рано утром над вулканом, который все давно считали спящим, поднялось черное облако. Небо вдруг сделалось грозным. Сгустки пепла, извергающиеся из вулкана, полностью скрыли солнце, и наступила кромешная тьма. На улицу нельзя было выйти, не прикрыв голову подушкой, так как вместе с пеплом на голову падали тяжелые камни. Извержение Везувия привело к гибели трех городов – Помпеи, Геркуланума, Стабия и нескольких небольших селений и вилл. В процессе раскопок выяснилось, что в городах все сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, люди и животные, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 тысяч жителей Помпеи в зданиях и на улицах погибло около 2 тысяч человек. Большинство жителей покинули город до катастрофы. Однако останки погибших находят и за пределами города, поэтому точное число погибших оценить затруднительно. Среди погибших от извержения был римский историк Плиний Старший, из научного интереса пытавшийся приблизиться к Везувию на судне и лучше рассмотреть извержение, и оказавшийся в одном из очагов катастрофы в Стабиях. 24 августа является днем рождения чипсов. 24 августа 1853 года Джордж Крам, темнокожий шеф-повар ресторана при отеле в городке Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре саратогские чешуйки завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. В 1890 году торговец из города Кливленда Уильям Темпендин начал продавать чипсы из фургончика на улице. Они продавались покупателям в бумажном кульке, украшенной рекламой заведения. В 1926 году Лора Скаддер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальние расстояния. К тому же и продавцам уже было меньше работы. Покупатели могли сами брать пакетики со стойки магазина. В конце 50-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 1970 году жареной картошки впервые было продано больше, чем на миллиард долларов. Сегодня только в одной Америке ежегодно продается чипсов более чем на 6 миллиардов долларов. Чипсы стали одним из самых распространенных и любимейших продуктов. Появились чипсы из моркови, свеклы, редьки. Гурманы оценили чипсы из яблок, груш и экзотических фруктов. 30 лет назад, 25 августа 1985 года, в авиакатастрофе погибла Саманта Смит, маленький посол мира. Десятилетняя американская школьница Саманта Смит случайно прочитала статью в журнале «Таймс», посвященную советскому лидеру Юрию Андропову. В статье говорилось о том, что этот человек наверняка очень опасен и еще больше ужесточит отношения между Россией и Штатами. Саманта спросила у мамы, если все его так боятся, почему кто-нибудь не напишет ему письмо и не спросит прямо, хочет ли он войны? «А почему бы тебе самой не написать?» – в шутку ответила мать. Тогда девочка написала письмо. Однако ответа на свое письмо девочка так и не дождалась. Тогда она написала второе письмо послу СССР в Вашингтоне Добрынину, в котором спрашивала, ответит ей Андропов или нет. Через месяц Саманту неожиданно вызвали в кабинет директора школы, который испуганно сказал: «Иди домой, тебе пришло письмо от мистера Андропова». Юрий Владимирович писал, что СССР ни с кем воевать не собирается, советские люди хотят мира. И чтобы Саманта в этом убедилась сама, то пусть летом приезжает в СССР и убедится в этом лично. В июне 1983 года Саманта с родителями прибыла в СССР. В Союзе популярность девочки была необычайной. Ее фото в пионерской форме и на отдыхе в Артеке обошли все мировые агентства. Появилось даже новое выражение – детская дипломатия. Визит маленькой американки разорвал железный занавес и стал началом конца холодной войны. В августе 1985 года Саманта с отцом возвращалась из Англии, где они участвовали в шоу Роберта Вагнера. В Америке пересели на местную авиалинию. В дождливую ночь с 24 на 25 августа их самолет потерял управление и разбился. Саманте Смит было всего 13 лет. 27 августа 1955 года в Великобритании вышел в свет первый экземпляр книги рекордов Гиннесса. История книги рекордов Гиннесса началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех – золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах, типа состязаний по скорости птичьих полетов, и издать об этом книгу. Ее решено было назвать «Гиннесс» в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. Работа над книгой была поручена владельцам одного из информационных агентств – братьям Норрису и Россу Маккуэртерам. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов по поводу их подлинности. В результате 27 августа 1955 года первый тираж Гиннесса объемом 198 страниц увидел свет. Первая книга сразу стала одним из бестселлеров года. На следующее Рождество она уже возглавляла список британских бестселлеров. С тех пор это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях, уникальных явлениях и курьезах в природе и человеческом обществе. Сегодня книга рекордов Гиннесса, издаваемая ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается более чем в 100 странах мира. 29 августа 1885 года немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Инженер поначалу работал в фирме «Отто», где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. 10 лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму. К 1885 году двигатель «Даймлера» прошел стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использовать для этого велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как повозка для верховой езды с керосиновым двигателем. Однако сам изобретатель так и не собрался воплотить свою идею в жизнь, но это сделал его сын Адольф Даймлер. Велосипед с деревянной рамой массой 50 кг имел мощность 0,5 лошадиных сил. Колеса его были железными ободами и деревянными спицами. Первым решил прокатиться Майбах. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. Возвращение Даймлера ждали долго. И вот, наконец, Майбах появился. Заглушил мотор, завел мотоцикл на место и вздохнул. «Это не машина, это кости-дробилка. Я вас поздравляю». Все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл. Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре. 29 августа 1912 года в Москве открылась панорама «Франца-Рубо-Бородинская битва». В преддверии столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года художнику было заказано гигантское полотно панорамы, изображающее один из эпизодов Бородинской битвы. На первоначальном эскизе автор показал ожесточенный бой за ключевой пункт поля сражения – курганную батарею генерала Раевского. В частности, контратаку русских частей, ведомых в бой генералом Ермоловым на французов, ворвавшихся на батарею. Однако вскоре эскиз был отклонен царем. Специальная комиссия предложила художнику изобразить другой момент сражения – полдень, когда начались масштабные кавалерийские атаки наполеоновской колонны на русские позиции. Поскольку панорама создавалась в пору союза России с Францией, правительство заставило художника избрать для панорамы сюжет, уже воплощенный в Бородинской битве французского баталиста Ланглуа. «Я пишу панораму для русских, а меня заставляют писать торжество французов», – жаловался Рубо. Работа над огромным холстом размером 14 на 115 метров шла около года в предместье Мюнхена. Панорама была открыта 29 августа 1912 года в Москве в специальном павильоне на Чистых прудах, сооруженном по проекту военного инженера Воронцова-Вильяминова. Правда, экспонировалась Бородинская битва недолго. В связи с начавшейся Первой мировой войной доступ к ней был прекращен. В здании «Панорамы» разместили госпиталь, а холст долгие годы хранился в разных концах Москвы. После длительной реставрации «Панораму» воссоздали в 1962 году и выставили в новом здании на Кутузовском проспекте. Кстати, Рубой является автором и другой «Панорамы» – севастопольской. В программе использованы материалы сайта kalend.ru.